Вестями нас познакомила Евгения Мельникова. Свобода в полдень. Сегодня 28 февраля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы программы. В центре Барнаула сегодня пройдет пикет «Вместе против фашизма». Авиадиспетчеры Франции решили продолжить забастовку, начатую ими на прошлой неделе. К ним присоединились пилоты гражданской авиации. Грузинский президент выступил с ежегодным докладом в парламенте страны. Доклад прослушали российские журналисты и общественные деятели России. Вас ждут традиционные рубрики воскресной программы «Гламорама», обзор российских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, ключевое слово и моя неделя. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Свобода в полдень». Комитет 19 января, представители барнаульских антифа и общественники планируют провести сегодня пикет «Вместе против фашизма», согласовав его проведение с властями города. К акции могут присоединиться все политические партии и общественные объединения. Что явилось поводом для нынешнего выступления молодежи, рассказывает наш корреспондент в Барнауле Олег Купчинский.
В Барнауле сегодня пройдет пикет «Вместе против фашизма». Организует его Алтайское отделение антифашистского комитета 19 января. В пикете примут участие многие жители Барнаула, представители как левых, так и правых политических организаций. Участники пикета зажгут свечи в память о студентке из Южной Кореи Кьонг Бьонг Гиле. Он подвергся нападению в центре Барнаула и умер от ножевых ранений в больнице. По словам Сергея Андреева, одного из организаторов пикета, руководителя Алтайской школы гражданского образования, это не первый случай нападений на иностранных студентов в Барнауле.
Все три нападения, вот, сколько мне известно, проходили по единому сценарию. Нападение сзади, завалить человека, а потом сбивать. Так избивали китайца. Он закрывал голову, ему били ногами, избили руки, они синие у него были. Так было с африканцем, которого также сзади напали, повалили, избивали. И благодаря тому, что он шел вместе с русской девушкой, она подняла крик, шум, и эти нападающие убежали. И также произошло с корейским парнем, на которого напали сзади, повалили, и потом стали убивать ножами. Но милиция, приехав на этот вызов, сказала, что здесь нет причин для того, чтобы считать это избиение избиением на национальной почве. Ввиду того, что в этот день не было никаких национальных праздников.
Андреев считает, что власти сознательно замалчивают националистический характер этих преступлений. По оценкам организаторов, в пикете готовы принять участие более 1000 человек. Среди них Светлана Тельнова, сотрудница одной из общественных организаций. Она хочет выразить протест против действий националистов.
А, собственно говоря, а какое они имеют право проповедовать, да, то есть они, я, насколько я понимаю, они проповедуют что, да, идеологию? Мы нация, мы русские, и Россия для русских, да, грубо говоря. А кто такие русские? Вот кто это? Это жители Алтайского края. Извините, у меня мама немка, папа, корни у папы из Северной Осетии, другие корни, которые здесь были, народы коренные в Алтайском крае. И в каждой семье можно найти латыша, белоруса, украинца.
Антифашистский комитет и впредь намерен активно формировать у барнаульцев чувство нетерпимости к любым проявлениям ксенофобии и агрессии. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Авиадиспетчеры Франции не планируют прекращать забастовку, начатую именно уходящей неделе. К ним присоединились и сотрудники гражданской авиации. Работники протестуют против возможного сокращения рабочих мест в результате присоединения Франции к создаваемой единой системе контроля над воздушными перевозками в Европейском Союзе и требуют также от французского правительства гарантий обеспечения занятости. С подробностями о происходящем наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
Не успела закончиться забастовка французских авиадиспетчеров, как начали бастовать профсоюзы пилотов авиакомпании Air France. Вчера авиакомпания отменила около 10% рейсов малой и средней дальности. Сегодня отменено около 5%. Забастовку поддерживают 4 миноритарных профсоюза. Самый крупный профсоюз пилотов считает, что движение преждевременное и к забастовке не присоединился. Бастующие протестуют против реструктуризации линий малой и средней дальности. Air France планирует реализовать программу «Новое европейское предложение». Цель этой программы – повысить привлекательность линий малой и средней дальности, которые не выдерживают конкуренции с бюджетными авиакомпаниями – британской EasyJet и ирландской Ryanair. Начиная с 2012 года планируется ежегодно снижать расходы на 120 миллионов евро, причем 66 миллионов сэкономят непосредственно на пилотах, говорит Кристоф Пезенти из профсоюза пилотов «Альтер». Это сокращение расходов равноценно примерно 30% общей суммы заработной платы пилотов рейсов малой и средней дальности. И это большая угроза всей корпорации пилотов. Этот проект ведет к настоящему расколу между пилотами, потому что сокращение коснется исключительно пилотов рейсов малой и средней дальности. Их около 1800 человек. Всего в компании работают 4200 пилотов. Руководство хочет отделить рейсы малой и средней дальности от рейсов большой дальности под предлогом того, что и те, и другие должны приносить доход. Но дело в том, что в настоящее время в такой компании, как Air France, рейсы средней дальности позволяют привозить пассажиров со всей Европы в Париж и потом отправлять их на рейсах большой дальности. Таким образом, рейсы большой дальности просто не могут существовать, если не будет рейсов средней дальности. Забастовка продлится еще два дня и закончится в понедельник вечером. Между тем, в пятницу вечером завершилась забастовка французских авиадиспетчеров. Последние несколько дней в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь, одном из крупнейших в Европе, была отменена четверть рейсов, а в аэропорту Орли – половина. Особенно чувствительной была отмена внутренних рейсов. Дело в том, что сейчас во Франции школьные каникулы. Многим семьям пришлось прождать в аэропорту не один час. Недовольство авиадиспетчеров вызвано возможным созданием единой европейской системы контроля воздушного сообщения. Французские работники опасаются, что это приведет к увольнениям и сокращению зарплат. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чили жертвами землетрясения стали более 300 человек, около 2 миллионов пострадали, заявила президент страны Мишель Бачелет. Разрушено почти 1,5 миллиона домов, мосты и автотрассы. Первые волны цунами, вызванного землетрясением в Чили, достигли побережья Японии, а также юго-востока Камчатки и северных Курил. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет. Во Владивостоке в результате нападения неизвестных один милиционер был убит, еще один тяжело ранен. У погибшего похищено табельное оружие. В Назрани в субботу вечером убит судебный пристав Магомед Бузуртанов. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены сегодня провести несанкционированный митинг с требованием реформы милиции. Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися. Наиболее вероятными победителем на выборах называют Народно-демократическую партию президента Эмомали Рахмона. Оппозиция заявляет о нарушениях в ходе голосования. В столице Афганистана Кабуле неизвестный убил 5 человек, 2 ранил. Все убитые и пострадавшие члены одной семьи. Мотив преступления пока не ясен. Высший духовный шиитский лидер Ирака Аятолла Али Систани призвал священнослужителей занять нейтральную позицию на предстоящих 7 марта всеобщих выборах. Конституционный суд Колумбии отказал в проведении референдума, который позволил бы президенту страны Альваро Урибе баллотироваться на 3-й срок. Сборная Канады лидирует в общекомандном зачете на Олимпиаде в Ванкувере. У канадцев 12 золотых медалей, у сборной Германии 10, а США 9. У российской сборной 3 золотых медали, команда занимает 11-ю позицию. На севере Пакистана сегодня рано утром произошло сильное землетрясение. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие заместитель председателя комиссии Совета Федерации по национальной и морской политике, член комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов, представитель от законодательного органа государственной власти Камчатского края Борис Сорокин. Ведет передачу Данила Гальперович. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Вы слушаете воскресную программу «Свобода в полдень». На уходящей неделе, а именно в пятницу, президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с ежегодным докладом в парламенте. 2010 год он объявил годом экономического оздоровления. Впервые в парламенте Грузии присутствовали гости президента, группа российских журналистов и общественных деятелей. Среди них Константин Боровой, Валерия Новодворская, Андрей Ларионов и Владимир Буковский. О том, как приезд россиян и отчет президента комментирует грузинская пресса, рассказывает Юрий Вачнадзе.
Нельзя сказать, что грузинская пресса уделяет уж очень большое внимание визиту российских диссидентов. Гораздо больше сюжетов о них демонстрируется на центральных грузинских телевизионных каналах. И здесь надо отметить, что из приехавших правозащитников многословием отличается одна лишь Валерия Новодворская, а Владимир Буковский вообще воздерживается от комментариев. Вот что сообщает издание «24 часа». Грузинский государственный университет имени Ильича в Чавадзе присвоил правозащитнице Валерии Новодворской звание почетного доктора. Докторский диплом на торжественной церемонии был вручен ректором университета профессором Гиги Тевзадзе. Это звание Академический совет университета присвоил Новодворской за особые заслуги в процессе либерализации и демократизации постсоветского общества. Перед вручением диплома Новодворская прочла лекцию для студентов и преподавателей на тему «Что такое Россия и как надо сторониться ее». Газета «Алия» пишет в своем сегодняшнем номере. По словам известной российской правозащитницы Валерии Новодворской, Россия не хочет ничему учиться и делать выводы из собственной истории. «Россия не делает западного выбора, она деградирует», — сказала журналистам правозащитница. По ее прогнозу, Россия в будущем распадется. Вместе с тем Новодворская считает, что Россия пока все еще опасна, так как обладает ядерным оружием. Газета приводит высказывание Валерии Ильиничны о том, что ни у абхазов, ни у осетин не будет нормальной жизни и нормальной экономики. И как только Россия прекратит помощь этим регионам, люди там умрут с голоду. «Подождите немного», — сказала Новодворская, — «и вы увидите, что абхазы и южные осетины извинятся и попросят возвращения в состав Грузии». Статья так и называется: «Абхазы и осетины извинятся перед грузинами». Грузинский интернет-издание «Пресса Джи» приводит слова Новодворской, сказанные ею на встрече с Михаилом Саакашвили в Тбилисской резиденции грузинского президента. В истории трудно сыскать президента, который сочетает свои политические возможности с человеческими чувствами. Такая роскошь обычно непозволительна, однако вы прекрасно сочетаете в себе эти качества. Я хочу сказать вашей оппозиции, а точнее той ее части, которая не берет денег, что второй раз ошибаться нельзя. Российские танки никуда не ушли, они стоят вблизи от Тбилиси и ждут повода. Естественно, большое внимание грузинские масс-медиа уделяют своему выступлению Михаила Саакашвили в парламенте, первому из двух его ежегодных отчетов законодательному органу. Газета «Алия» в публикации под заголовком «Интересные детали и оценки в выступлении Саакашвили» подробно и достаточно едко описывает и то, что происходило перед дверью в зал заседаний парламента в течение 50-минутного опоздания президента и ситуацию в самом зале во время выступления лидера страны. Газета особо подчеркивает, что, подобно своим предыдущим выступлениям, президент и на этот раз не сказал ничего нового. Автор статьи пишет: «Я несколько раз заметил, что даже правящие националы не смогли сдержать усмешку, когда президент говорил о том, что надо действительно провести демократические выборы муниципальных органов власти». «О каких демократических выборах может идти речь?» – вопрошает в статье журналист Гелозе Девашвили. В заключение он пишет: несмотря на критику, на атаку со стороны парламентской оппозиции, националы и их лидер так ничего и не поняли и закончили мероприятие со свойственным им пафосом. Наряду с отчетом газета приводит выдержки из выступления Саакашвили и отмечает, что подробный анализ речи президента будет дан в следующем номере. Газета «Резонанси» посвятила выступлению Саакашвили в парламенте публикацию на первой полосе под заголовком «Неизменный отчет президента». В статье приводятся слова Новодворской о том, что, по ее мнению, Саакашвили своими реформами в Грузии и остановкой российской агрессии совершил седьмое чудо и может совершить еще и восьмое, девятое и десятое. Газета продолжает, цитирую. Восьмое, девятое, десятое чудо состоит в том, что президент в основном повторил все то, что говорил в предыдущие годы, добавив лишь упоминание о прошлогодних акциях протеста. Выступления оппозиции были гораздо конкретнее и произвели большие впечатления, хотя и не заслужили аплодисментов парламентского большинства. Проблема в том, что критика не подействовала на президента. В заключительном слове он вновь повторил, что в стране небывалый экономический подъем, которого оппозиция не хочет видеть, пишет газета.
Юрий Вачнадзе с отчетом о том, как грузинская пресса прокомментировала выступление президента Грузии в парламенте, доклад лидера страны выслушали также российские журналисты и общественные деятели России. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор российских еженедельников. Калининград оказался образцовым регионом с точки зрения проведения акций протеста. Модернизация возможна только в условиях свободного общества. Нагрузка на малый бизнес увеличена за счет госпошлин. В Кремле решили изменить милицейскую систему. Таковы главные темы, которые привлекли на уходящей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Еженедельник «Эксперт» пишет, что развитие событий в Калининграде после знаменитого митинга 30 января показывает, чего больше всего не хватает организаторам этой акции – механизма превращения энергии протеста в системную политическую работу. После митинга Калининград оказался образцовым регионом с точки зрения проведения акций протеста. Новые протестные акции в других регионах будут либо строиться по калининградскому примеру, либо восприниматься сторонними наблюдателями, исходя из прецедента 30 января. Именно поэтому важно, как развиваются политические процессы в Калининграде после митинга. Общественный протест, как правило, предполагает какую-то форму взаимодействия с органами власти разного уровня. Желание вести с властью диалог и добиться, чтобы их мнение в региональной политике приобрело влияние и вес, можно считать одним из мотивов, заставивших разные силы объединиться и выйти на улицу. Сейчас актуален важный вопрос. Сможет ли протестное движение превратиться в эффективную силу, действующую не от митинга к митингу, но заполняющую смысловую паузу между ними? Ответ пока не очевиден, уверен журнал «Эксперт».
«Коммерсант-власть» констатирует, спустя полтора года после конфликта в Южной Осетии, Москва и Тбилиси, по сути, находятся в состоянии холодной войны. Российские власти считают президента Грузии Михаила Саакашвили преступником и изгоем, а он их – оккупантами. Корреспондент журнала встретился с нерукопожатным для Москвы грузинским лидером. «Проблема Путина в том, что он не умеет общаться с теми, кто его не боится», — говорит президент Грузии. «Я знаю несколько европейских действующих и недействующих политиков, которые его просто физически сторонились. Но для нас вопрос не в том, кто как с кем обходится. Я много раз говорил Путину, если вы будете уважать нашу независимость, вы не найдете более пророссийской страны. Но если будете продолжать такую политику, вы нас потеряете». Я лично за сильную Россию, но мы очень хотим, чтобы она была демократичной и либеральной. Я вижу выход в том, что рано или поздно эти или следующие российские лидеры поймут, что для России единственный путь – это модернизация, демократия и либеральная экономика. А модернизация возможна только в условиях свободного общества, сказал Михаил Саакашвили в интервью журналу «Коммерсант. Власть».
Журнал «Коммерсант. Деньги» утверждает, слова чиновников о желании поддерживать и развивать малый бизнес в очередной раз расходятся с реальностью. С нового года нагрузка на него увеличена за счет госпошлин. Возросло количество организаций, перед которыми надо регулярно отчитываться. К началу следующего года, согласно уже принятым законам, вырастут страховые взносы во внебюджетные фонды, а некоторые из налоговых льгот, имеющихся у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, просто исчезнут. Прежние льготы, которыми пользовались налогоплательщики, использующие упрощенную схему налогообложения, больше не действуют. По мнению большинства опрошенных представителей малого бизнеса, речь идет о беспрецедентном за последние 10 лет увеличении отчислений в пользу государства. Ведь сохранив зарплаты белыми, большую часть денег в казну такие предприятия выплатят как раз в виде страховых взносов во внебюджетные фонды. И по мнению предпринимателей, прямыми потерями от повышения ставок отчислений во внебюджетные фонды дело не ограничится, подчеркивает журнал «Коммерсант Деньги».
Президент начал реформу МВД с масштабной кадровой чистки, пишет журнал «Русский репортер». Дмитрий Медведев обнародовал новые планы реформы МВД и уже начал вводить в руководство Министерства гражданских лиц из своего окружения. Возможны инициативы президента – начало долгого процесса преобразования не только МВД, но и силовых ведомств вообще. В Кремле решили изменить милицейскую систему, поэтому посадили на серьезные должности почти гражданских людей. Но вряд ли они смогут в корне поменять все правила. Сопротивляемость системы будет велика, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. МВД может повторить судьбу Министерства обороны, радикальная реформа которого была поручена гражданскому специалисту, обладающему хорошими менеджерскими навыками. Много спорят о правильности конечных целей реформы, но то, что эти цели быстро достигаются, никто не отрицает. Главное – не забывать о том, что реформа милиции не является самоцелью. Требуется комплексное преобразование всех силовых ведомств. Иначе ту коррупционную деятельность, которая осуществлялась под крышами МВД, просто начнут прикрывать другие специалисты, предостерегает журнал «Русский репортер».
Обзор российских еженедельников подготовил для воскресного эфира Алексей Кузнецов. Сегодня в воскресенье 28 февраля в 18 часов 7 минут по московскому времени в программе «Классный час свободы» речь пойдет о новом предмете в средней школе – светская этика и основы религиозных культур. Уроки идеологии для учеников 4 класса – эксперимент, призванный сблизить русскую православную церковь и государство. «Классный час свободы» – первый раз в эфире сегодня, в воскресенье, в 6 часов вечера, повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Ведет передачу Тамара Леленкова. Во второй части программы «Свобода в полдень» 50 миллиардов рублей. Много это или мало? Столько денег правительство России готово потратить на атомные энергоблоки в нынешнем году. Сообщение нашего корреспондента. Из исторического календаря вы узнаете о знаменательных событиях будущей недели, услышите светские новости, вас ждут ключевые рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». 12 часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чили жертвами землетрясения стали более 300 человек. Около 2 миллионов пострадали, заявила президент страны Мишель Бачелет. Разрушены почти 1,5 миллиона домов, мосты и автотрассы. Первые волны цунами, вызванного землетрясением в Чили, достигли побережья Японии, а также юго-востока Камчатки и северных Курил. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет. В Владивостоке в результате нападения неизвестных один милиционер был убит и еще один тяжело ранен. У погибшего похищено табельное оружие. Задержать нападавших пока не удалось. В Назране в субботу вечером убит судебный пристав. По данным МВД Ингушетии, неизвестные открыли огонь по машине, в которой находился Магомед Абузуртанов. От полученных ранений он скончался на месте. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня несанкционированный митинг с требованием реформы милиции. Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися. Наиболее вероятным победителем на выборах называют Народно-демократическую партию президента Эмомали Рахмона. Оппозиция заявляет о нарушениях в ходе голосования. В столице Афганистана Кабуле неизвестный убил 5 человек и 2 их ранил. Все убитые и пострадавшие члены одной семьи. Мотив преступления пока не ясен. Высший духовный шиитский лидер Ирака Аятолла Али Систани призвал священнослужителей занять нейтральную позицию на предстоящих 7 марта всеобщих выборах. Конституционный суд Колумбии отказал в проведении референдума, который позволил бы президенту страны Альваро Урибе баллотироваться на третий срок. Во Франции уже около недели протестуют сотрудники гражданской авиации. В пятницу завершилась забастовка французских авиадиспетчеров, а с субботы бастуют профсоюзы пилотов компании авиакомпании Air France. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». Продолжаем программу. Курьезы и конфузы зимней Олимпиады. Такова тема обозрения «Гламорама». Обозрение подготовила Софья Корниенко.
Начавшись с трагедии в саночном спорте, Олимпиада 2010 увенчалась более напоминающими фарс гневными выпадами в адрес представителей самого маскультового зимнего вида спорта – фигурного катания. Оконфузились российские фигуристы Оксана Домнина и Максим Шабалин, которые завоевали бронзу в финале состязаний по танцам на льду, однако, как пишет австралийская газета Herald Sun, заслуживают золота за безвкусицу. В то время как на льду царил полный фьюжн, и фигуристы из Германии изображали гавайцев, китайцы – греков, а канадцы танцевали фламенко, героями скандальной хроники стали именно россияне со своим танцем аборигенов. Значит, наш танец задел за живое. Ни об одной другой паре столько не писали, цитирует Домнину австралийское издание. Равнодушными танец оставил только судей. Ожидалось, что после чемпионата Европы, на котором российские спортсмены уже успели досадить аборигенам, выступление подвергнется жесточайшей цензуре на предмет политкорректности. Шабалин действительно переоделся в менее оскорбительный для аборигенов трикотаж более светлого оттенка и убрал раскраску с лица. Тем не менее, наиболее вопиющие элементы остались. Не по канонам размалеванный белым мужчина в танце, который также, по утверждениям аборигенов, не содержал ни одного правильного движения, унизительно обращался с соплеменницей женского пола. И все это под звуки традиционного музыкального инструмента австралийских аборигенов – диджериду.
Танец – наиболее сокровенная составляющая культуры аборигенов, и нельзя пародировать их святыню на льду, объяснила журналистам эксперт по культуре коренных народов профессор Вьювен Джонсон. Рядовые читатели газеты призвали аборигенов к здравому смыслу. В наше время пародии на Христа и шаржи на пророка Мухаммеда с бомбой в челме. Почему мы должны выделять очередную культурную группу, в адрес которой и пошутить уже нельзя? Гласит один из комментариев на сайте Herald Sun. По-моему, это было лучшее развлекательное шоу на аборигенскую тему из всех, что мне приходилось видеть. В защиту российских горе-туземцев выступили и некоторые канадские издания «Ванкувер Сан» и «Калгари Хэролд». На их страницах вожди местных племен, а коренные народы впервые выступают в роли официальных хозяев Олимпиады, признают, что россияне задели их честь по незнанию, а не из вредности. В общем, кажется, бледнолицым можно не бояться за свои скальпы.
В отличие от американского бартенева на льду Джонни Уэйра, которому в преддверии его выступления на Олимпиаде поступили нешуточные угрозы физической расправы от активистов за права животных. Под их давлением Уэйр согласился заменить натуральный лисий мех на своем костюме на искусственный. Не из принципа, потому что, как он справедливо заметил, у любого фигуриста на ноги надета кожа мертвой коровы, а из страха за свою безопасность. Эпатажного Уэйра и так любят потравить спортивные мачо-комментаторы. На днях на квебекском телеканале РДС один комментатор сказал: «Возможно, это не политкорректно, но вы считаете, Уэйр проиграл из-за своего костюма и манеры двигаться?» А коллега в студии отметил: «Теперь все будут думать, что все мальчики в фигурном катании превращаются в такое. Он подает дурной пример».
Парадоксально, но с достоинством проигравший Уэйр оказался большим мужчиной, чем Евгений Плющенко, который на церемонии награждения попытался, несмотря на свое серебро, взгромоздиться на золотой пьедестал и чью честь просила отстоять супруга, обращаясь к российским политикам. Впрочем, Плющенко сам заявил, что для него отличительной чертой настоящего мужчины является способность прыгать в 4 оборота. Thank you.
было обозрение «Гламорама», подготовленное Софьей Корниенко.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете воскресную информационную программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе «Исторический календарь на будущую неделю», подготовленный для воскресного эфира историком Леонидом Гержоем.
Февраля 1930 года Совнарком РСФСР принял постановление о праве пользования дополнительной жилой площадью. В нем перечислялись категории граждан, которые имеют право на такую площадь, сверх весьма спартанских советских норм. В число льготников попали, среди прочих, работники госучреждений и предприятий, которые занимают ответственные должности, связанные с постоянной работой на дому. Лица офицерского состава в звании полковника, ему равным и выше. Заслуженные деятели науки, искусства и техники, народные и заслуженные артисты республики, члены общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев и общества старых большевиков, писатели, являющиеся членами Союза советских писателей, и композиторы, являющиеся членами Союзов советских композиторов. Размер дополнительной жилплощади определялся четко. Отдельная комната или по меньшей мере 10 квадратных метров. Характерно, что ряд положений этого постановления действует до сих пор.
1 марта 1860 года Николай Чернышевский напечатал в Лондоне в Герценовском колоколе письмо, подписанное «Русский человек». «Наше положение невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не может. Перемените тон, и пусть ваш колокол благовестит не к молебну, а звонит в набат. К топору зовите Русь». Конец цитаты. Через два года единомышленник Чернышевского Петр Заичневский развил тему о топоре в печатной подпольной прокламации «Молодая Россия». «И тогда бей императорскую партию, не жалея, как не пожалеет она нас теперь. Бей на площадях, если это подлая сволочь осмелится выйти на них. Бей в домах, бей в тесных переулках, бей на широких улицах столиц. Да здравствует социалистическая и демократическая республика русских».
Марта 1824 года родился чешский композитор Бедřich Smetana.
Марта 1941 года Александра Львовна Толстая, младшая дочь писателя, принимая гражданство США, отказалась от титула графини. В Соединенных Штатах аристократические титулы не используются. К тому времени Толстая уже много лет была эмигранткой. В 1929 году она приехала в Японию читать лекции о Льве Толстом и не вернулась в СССР. Прожив 20 месяцев в Японии, она перебралась в США. В 1939 году Толстая вместе со своей подругой Татьяной Штауфус занялась главным делом своей жизни – созданием в Америке комитета помощи русским беженцам. Позднее комитет получил название Толстовского фонда. В этой работе Александре Львовне помогал статус американской гражданки.
4 марта 1897 года республиканец Уильям Маккинли был избран 25-м президентом США. Его предвыборная кампания стала вехой в истории американской политики. По ее модели такие кампании проходят и поныне. Интенсивный сбор средств, договоры с корпорациями, спонсорами, большие затраты на рекламу. Маккинли потратил на кампанию в несколько раз больше средств, чем его соперник-демократ Уильям Брайан. Победу Маккинли обеспечила прежде всего поддержка крупного бизнеса. Президент отплатил предпринимателям протекционистской политикой, но не забыл и рабочих. При нем была усовершенствована система социального страхования, усилилась роль профсоюзов. При Уильяме Маккинли США отказались от доктрины Монро, то есть политики невмешательства в международные дела. В годы президентства Маккинли США вели внешнеполитическую экспансию. В 1898 году были аннексированы Гавайи. Тогда же началась война с Испанией, в результате которой, в зависимости от Соединенных Штатов, попали Куба и Филиппины. Лозунгом Маккинли было «Процветание дома, престиж за рубежом». Его избрали на второй срок, но в самом его начале, в сентябре 1901 года, президент был смертельно ранен анархистом Леоном Чолгашем. Преемником Маккинли стал вице-президент Теодор Рузвельт.
Марта 1936 года Государственный детский музыкальный театр при Моссовете был преобразован в Центральный детский театр. Он стал крупнейшим в России. Главным режиссером-постановщиком стала Наталья Сац, дочь Ильи Саца, театрального композитора эпохи Серебряного века. Театр открылся премьерой сказки оперы Леонида Половинкина «Золотой ключик». В новом театре вскоре прошла премьера детской симфонии Прокофьева, где солировали Иван Козловский и Валерия Барсова. Центральный детский театр получил и международное признание. Еще в начале 30-х постановки Натальи Сац, опера Джузеппе Верди «Фальстаф» в Берлинском Крольтеатре и «Свадьба Фигаро» Моцарта в аргентинском оперном театре «Колон» имели шумный успех.
6 марта 1917 года Ленин из Цюриха отправил в Стокгольм большевику Якову Ганецкому телеграмму на французском языке, адресованную большевикам, отъезжающим в Россию. Это был первый ленинский отклик на февральскую революцию. В телеграмме была изложена вся будущая стратегия вождя большевиков в послефевральский период. Наша тактика – полное недоверие, никакой поддержки новому правительству. Керенского особенно подозреваем. Вооружение пролетариата – единственная гарантия. Никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград. В Петрограде бюро ЦК и исполнительная комиссия Петроградского комитета партии единогласно отвергли директивы Ленина, однако позднее его линия взяла верх.
Исторический календарь на будущую неделю подготовил Леонид Гержой. 12:45 в Москве. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чили жертвами землетрясения стали более 300 человек, около 2 миллионов пострадали, заявила президент страны Мишель Бачелет. Разрушено почти 1,5 миллиона домов, мосты и автотрассы. Во Владивостоке в результате нападения неизвестных один милиционер был убит, еще один тяжело ранен. У погибшего похищено табельное оружие. В Назране в субботу вечером убит судебный пристав Магомед Бузуртанов. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня несанкционированный митинг с требованием реформы милиции. В столице Афганистана Кабуле неизвестный убил 5 человек и 2 ранил. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программа «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
новостном потоке этой недели выделим сообщение для политической жизни, конечно, не самое важное, зато чрезвычайно занятное с позиции лингвистики. Итак, во вторник на волнах Радио Свобода прозвучало следующее.
В штабе кандидата в депутаты Рязанской областной думы от «Единой России» Андрея Глазунова представители ЛДПР обнаружили склад черных листовок, призывающих к свержению власти. Они распространялись от имени ЛДПР и КПРФ.
Признаться, про черные листовки я услышала впервые, однако сразу стало понятно. Речь идет о какой-то пакости. И это повод поговорить о семантике черного цвета в русской традиции с исследователем философии языка Валерием Демьянковым.
Слово «черный» издавна служит в качестве эвфемистической замены для слова «черт». Так, например, «черное слово» – это выражение, в котором поминается черт. Я ссылаюсь в этом на данные словаря Фасмера. Вот семантический переход, смысловой переход, черный цвет, как означающий некоторое дурное качество предмета или характера человека, это для русской культуры, для европейской культуры и даже для многих азиатских культур не экзотика. Этот переход происходил, по-видимому, следующим образом. Черный цвет, цвет обыденной одежды, отсюда черный монах, это рядовой, не выслужившийся еще член братства. Слово «чернь» первоначально также не имело такого оттенка злого или плохого, скорее значение «рядовой», в отличие от того, как слово «чернь» употребляется в XIX-XVIII веках. Очернить кого-либо в переносном смысле исходно, видимо, означало сделать обыденным, ничем не выделяющимся, даже свести с пьедестала. Затем же, по инерции ухудшения, черный начинает означать плохой, даже злонамеренный, а не просто посредственный. Об этом свидетельствует, в частности, история русского языка и наблюдения, сделанные нашим замечательным академиком Виктором Владимировичем Виноградовым. Он отмечает, что, например, в древнерусском языке словосочетание «черный» «черная сотня» означала не то, что мы сейчас понимаем это какое-то такое злонамеренное дурное братство. Это скорее наиболее демократический, не пользующийся льготами разряд тяглого городского населения. Эпитет «черный» в противоположность белому здесь обозначал тяглый, податной, подлежащий общей государственной повинности.
Смотрите, что получается из всех приведенных вами примеров следует вывод. Изначально у этого слова не было такого негативного значения, и оно возникало во всех этих словосочетаниях со временем.
Совершенно верно. И вот эта ассоциация с мрачным и даже со злым не только в русской культуре существует, но и в европейской, и даже в неевропейских культурах. Скажем, вот по-турецки «кара». Мы все знаем слово «кара» по обозначению «каракалпаки», то есть те, кто носят черные шапки. «Колпак» — это шапка. Вот по-турецки слово «кара» означает и земля, и еще черный цвет земли. А вот по переносу вполне обычно по-турецки сегодня употребить этот же эпитет в значении «тяжелый», «мрачный». Например, мрачные мысли «кара дюшинджелев». «Карагюн», то есть «черный день», означает «тяжелые времена». По-русски тоже говорят, что-то оставить на «черный день».
Но еще говорят «черные думы».
Черные думы, да, в этом смысле у нас так же, как у турок, и так же, как у многих-многих европейцев. Например, в европейских культурах, начиная с античности, с латыни еще, говорят о черной неблагодарности, так же, как и по-русски.
Завершая разговор с Валерием Демьянковым, заметим, ослабленный, размытый, черный, то есть превратившийся в серый, тоже используется для обозначения какого-то зла, но уже не сокрушительного. Так серостью принято называть безвредного, в общем-то, человека, вся беда которого заключается лишь в том, что он не блещет яркими дарованиями или, скажем, малообразован. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
«Свобода в полдень» в эфире. На уходящей неделе в Калининградской области начали предварительный этап работ на площадке Балтийской атомной электростанции. Всего же в России на данном этапе сооружается 9 энергоблоков. На планы Росатома в этом году российское правительство выделило более 53 миллиардов рублей. Много это или мало, выясняла Елена Поляковская.
Сумма выглядит внушительной только лишь на первый взгляд, считает ученый, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков.
Это идет в русле современной политики правительства Путина, который уже там последние несколько лет обозначил свою поддержку атомной отрасли. С одной стороны, конечно, это средства очень большие, 53 миллиарда рублей. Но с другой стороны, если посмотреть, что они выделяются на Белоярскую, на Ростовскую, на Калининскую, на Балтийскую, на Нововоронежскую, на Ленинградскую, то не такие уж и большие денежки. И надо учесть, что только Балтийская наново строится. Ну что можно построить на 300 миллионов долларов? Да ничего не построишь. Это только раскопать котлован и сделать дирекцию. Ясно, что никогда прибыли от этих вложений не будет, потому что атомная энергетика убыточная. Тогда возникает вопрос, а почему государство поддерживает? Бешеные деньги в общей сложности тратятся для того, чтобы поддержать отрасль на плаву. Зачем нужно? У меня ответ двойной. Первое. Нужна поддержка российского атомного оружия как, ну, может быть, единственного символа величия России как глобального игрока. Второе. Конечно, это денежки в значительной степени пойдут по нужным руслам, по нужным карманам и разойдутся по нужным людям, по нужным компаниям.
В Росатоме говорят о том, что 53 миллиарда рублей – это лишь часть средств инвестпрограммы на текущий год. Потому говорить, велика эта сумма или мала, было бы неправильно, сказал директор департамента коммуникации корпорации Росатом Сергей Новиков.
Речь идет о том, что премьер-министр подписал распоряжение о выделении средств на мероприятие в рамках программы долгосрочной деятельности Росатома на 2010 год. В настоящий момент мы сооружаем 9 энергоблоков атомных станций внутри страны. И речь идет о работах именно в 2010 году на этих площадках. Кроме того, в Ниманском районе Калининградской области мы заложим еще одну атомную станцию. Это будет Балтийская атомная станция, состоящая из двух блоков. И на ее строительство в этом году уже тоже пойдут деньги. На само строительство энергоблоков начнется до конца этого года. Поэтому это ни много ни мало, это столько, сколько запланировано было федеральным бюджетом, но это далеко не все. Собственное средство концерна Росэнергоатом на строительство атомных станций на тех же площадках составит еще 48,5 миллиардов рублей. То есть, таким образом, общая сумма на строительство станций в этом году составит 101 миллиард 700 миллионов.
После произошедшей в 1986 году аварии на Чернобыльской АЭС, само словосочетание «атомная электростанция» у многих вызывает панический ужас. Некоторые страны отказались от строительства АЭС и переключились на создание других источников энергии. Сейчас в мире чуть более 400 атомных электростанций, и Чернобыльская трагедия стала главной причиной того, что их не стало больше, считает Алексей Яблоков.
Если бы были построены все те станции, которые планировалось в 86-90-х годах, то их было бы сейчас 2000, а может быть даже больше. Траты на Чернобыль, Украины, Белоруссии, России больше 500 миллиардов долларов. Это выше, чем прибыль атомных электростанций не только Советского Союза, а вообще, наверное, всей мировой прибыли. То есть экономики за этим никакой нету. А угроза жуткая. Я очень образно сказал академик Капица, лауреат Нобелевской премии. Атомные станции – это атомные бомбы, дающие электричество. Любая атомная станция может взорваться, но не как атомная бомба, но с огромными последствиями, такими как Чернобыль. Даже если эти последствия будут в 10 раз меньше, то это трагедия миллионов людей на века.
Алексей Яблоков считает, что опасность атомной энергетики не стала меньше, несмотря на то, что за почти 24 года, прошедшие со времени Чернобыльской катастрофы, наука ушла далеко вперед, и системы безопасности на современных АЭС изменились. Представитель Росатома Сергей Новиков говорит, что очень важно информировать людей, и тогда атомные электростанции не будут рождать ненужные страхи.
По данным социсследований, 55% респондентов, говоря о своих воспоминаниях 24-летней давности, на первое место ставят тот факт, что власть не информировала население, не эвакуировала людей, не вела информационные работы должным образом. То есть это людей возмущает, а не сам факт такого инцидента.
Символично, что заявление о выделении бюджетных средств на атомную энергетику премьер-министр Владимир Путин сделал при посещении Саяно-Шушенской ГЭС через полгода после крупнейшей катастрофы в российской гидроэнергетике. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В заключение нашей программы узнаем, как прошла неделя у главного редактора журнала GQ Николая Ускова. С ним беседовала Вероника Баде.
Николай, как у вас прошла неделя?
Я был в отпуске в Италии со своим 8-летним сыном и женой. Мы были в Венеции сначала, потом взяли машину в аренду, ехали до Рима через Флоренцию. Ребенок преисполнен впечатлениями, которые, по-моему, не умещаются в его маленьком теле и маленькой голове.
То есть вы на карнавал попали, на венецианский?
Нет, карнавал? Мы были уже после венецианского карнавала. Упаси бог, я не люблю, когда очень много народу в Венеции. Венецию надо смотреть, когда прохладно, то есть зимой там меньше туристов. И упаси бог попасть в карнавал, потому что города не увидишь. А мы как раз вот были в такой период не сезона, поэтому можно было как-то нормально ходить, а не как по московскому метро.
А что нового у вас в журнале?
Мы сейчас заканчиваем апрельский номер, который у нас посвящен модной сейчас теме ностальгии по 90-м. Мы сделали свой, в общем, портрет времени. Про время очень трудно рассказывать, потому что для каждого, наверное, 90-е были своей эпохой. Понятное дело, что просто это время, когда все мы получили право быть разными, поэтому у нас не получается какого-то единого воспоминания. Я смотрю, что там редакторы, например, слушали совсем другую музыку, чем я слушал в то время, читали совсем другие книжки, чем я. Тем не менее, вообще, вспоминать всегда приятно. Мы сейчас нуждаемся в таких воспоминаниях, потому что Россия в очередной раз оказалась в какой-то развилке. Либо она дальше будет деревенеть и сползать в застой, либо мы вернемся к философии той революции 90-х. Больше возможностей, больше свободы, больше динамизма, меньше самодовольства, такая работа над ошибками. Да? Не случайно ведь сейчас ностальгируют, как мне кажется, по 90-м.
А для вас что самое главное в этом времени?
Ну, это время огромных возможностей, причем самых разных. Да? Многие под возможностями понимают только бизнес. Я, например, бизнесом не умею заниматься, и в 90-е, естественно, и тоже не занимался. Для меня это были возможности невероятные, новые возможности учиться, узнавать новое, читать то, что было запрещено, ездить в страны, в которые невозможно было приехать и так далее. Забавно, вот с отцом вспоминали, отец у меня американский гражданин, он пережил в 89-м году. Так вот, он, будучи американским гражданином, до сих пор не верит, что он может куда-то поехать. Настолько вот человек, выросший в Советском Союзе, привык к тому, что за него принимают решение, где ему жить, что ему видеть, что ему читать и куда направиться. Конечно, вот для меня, например, 90-е это вот невероятная свобода, когда ты можешь читать, думать, писать, смотреть, ездить, учиться чему-то новому и заниматься, в общем, всем этим не ради там, страны, а ради просто себя.
С главным редактором журнала GQ Николаем Усковым беседовала моя коллега Вероника Баде. По окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Гости в студии – руководитель Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков и профессор Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яков Гелинский. Ведет передачу Виктор Резунков. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».